как вот этот тесный и узкий путь святителя Игнатия, как он способствовал его духовному возрастанию, обретению тех качеств, которые ему пригодились в его жизни, чтобы ему исполнить вот эту вот невероятную роль, которую на него возложил Господь. Вот тогда, когда он был в Оптиной пустыне, и тогда, когда те духовники оптинские, они не смогли удовлетворить его запросы, а его запросы были очень высоки. Почему? Потому что его теоретическая подготовка из чтений древних святых отцов, она была настолько фундаментальна, настолько основательна, что его духовные наставники, они не обладали такими знаниями. Он хотел большего, он хотел развития своего и теоретического уровня, и практического уровня. В теории они от него отставали. Это первая проблема, которая, ну, огорчала его, глубоко его огорчала. Он искал в них большего и высшего, а обнаруживал постоянно, что они не дотягиваются во многих теоретических вопросах духовной жизни даже до его уровня. Вот что значит получить вот это вот духовное образование с юности. Вот так это ему было доступно. Литература в доме была, святоотеческая литература была, доходы, средства родителей позволяли это все покупать, хотя все в то время было очень дорого, но тем не менее все это имелось. И он имел доступ к этой домашней библиотеке, отец ему не запрещал, и поэтому он там просвещался сам, именно с юности. И в практическом плане, поскольку он знал аскетику из творений древних святых отцов и сам на практике ее применял в отношении себя, и действие внутренней молитвы в нем было с юных лет, вот это самое вообще потрясающее, как это так, Господь нашел доступ к его сердцу и дал ему это великое сокровище, внутреннюю молитву. Так что он по временам мог, например, вечером начать молиться, лежа в кровати, и утром проснуться, не проснуться, а как бы очнуться в продолжении этой же молитвы. То есть вот такие невероятные духовные состояния ему были известны. Известны с его юных лет, или сказать, с отрочества. Поэтому и в плане практическом отцы, которые сейчас причислены к лику святых, оптинские старцы, которых мы все в Русской Православной Церкви, может, и в других церквах поместных, почитаются нами, вот они не смогли дать ему удовлетворительного ответа на его проблемы, внутренние стремления, с которыми он жил, и ради удовлетворения которых он пришел в монастырь. Оставил мир, оставил то образование, которое он получил, те должности, которые ему светили, те места там успешные, благополучные в мире, которые ему явно, так сказать, пророчествовали и говорили, что вот это. Он был известен самому царю, его образование в инженерном училище было таким качественным, что он был один из самых лучших учеников. И поэтому царь, имея заботу о укреплении России, вот этому военному инженерному училищу уделял особое внимание, и всех лучших студентов он знал по именам. Он, мало того, наделял их собственной стипендией, как бы из себя, на своем иждивении держал их. И хотел, чтобы они дали определенный плод России. То есть послужили бы России в том образовании, в тех знаниях, в тех должностях инженерных, которые они получили. И на Брянчанинова, на Дмитрия Брянчанинова, у него были особые взгляды у царя. Он понимал, что этот способнейший студент, который просто на отлично все совершал, одни пятерки получал, и сдавал экзамены с легкостью, и помогал своим товарищам, и у него были такие способности к образованию, что он вытаскивал и подтягивал, и помогал им, значит, там, решать какие-то проблемы, и строить чертежи, ну и так далее. И все к нему шли охотно, и он никому не отказывал, и у него хватало на это сил и способностей. То есть это, конечно, было известно, и внимание было со стороны царя на него обращено уже заранее, с первых, значит, курсов образования. И вдруг он, значит, заявляет, что он хочет быть монахом. Ну, представляете, какое это противоречие должно было вызывать недоумение, что ну как ты, тебе такое будущее здесь предполагается в мире, вот в этом мире. Ты можешь быть не просто инженером. Если у тебя пойдут дальше дела хорошо, тебе поставят каким-нибудь старшим, потом начальником, потом вплоть до того, что ты можешь быть министром каким-нибудь, например. И никаких проблем у него не было достигнуть даже этого звания, этой должности при его способностях. которые действительно резко отличались от способностей даже его сверстников. Вот как. И он это все, значит, машет на все рукой, значит, все это ему неинтересно, охлаждение к миру вдруг у него, и вот он пытается, значит, умотать в монахи. Ему заявляет сам царь, что никуда ты не пойдешь, у тебя потрачены средства, у тебя возложены надежды, отдай долг родине. Нормально ведь, да, так сказать, отдай долг родине. Вот. И он едет, значит, туда по распределению, куда он был послан. Там он в скором времени заболевает и не может выполнять свою работу. Просто не может ее выполнять. Некоторое время товарищи, благодарные за него, выполняют работу. Это же инженерная должность, это уже ответственно. Это не просто там курсовая работа и экзамены. За него трудятся, потом понимают, что ну сколько можно. Толку-то нет, здоровье-то у него не восстанавливается все равно. И тогда уже по болезни просто списали. Вот так Бог своим промыслом вывел его из мира. Из тех благополучных ожиданий, которые на него возлагал мир. Из тех, вывел его из тех радужных надежд, которые возлагал на него отец, который очень хотел, чтобы из Дмитрия вырос настоящий россиянин, настоящий гражданин вот этой славной страны, за которую он очень болел, родил и которую очень любил. Проблема в том, что у его отца вот был такой нрав, такой характер, но не было глубокой веры. То есть отец был больше гражданином, больше россиянином, чем верующим человеком и православным. И вот это вызывало противоречия у них в отношениях с самого начала. Вот эти противоречия очень болезненно сказывались на Дмитрии. Его подход, подход отца к воспитанию детей заключался определенной жесткостью. Отец хотел, чтобы его дети были ну, настоящими так, русскими людьми. Вот, то есть так сжимать кулак, что-то примерно такое он представлял. Чтобы это были борцы за родину. Настоящие граждане, настоящие как бы, свидетели крепости, прочности и славы России. Ну, вот так, так вот у него это все в душе было, у самого отца. Естественно, что мнение Дмитрия, когда он его спросил перед поступлением, прямо уже перед поездкой в столицу и поступлением на учебу, и когда отец его спросил, ну, кем ты хочешь быть? Отец, конечно, мечтал, что сейчас Дмитрий что-нибудь такое заявит, что это соответствует мнению отца. Так, по крайней мере, отец мечтал. Но Дмитрий в тот момент набрался мужества, может быть, впервые в жизни такой смелости, понимая, что он сейчас выскажет принципиальное противоречие отцу, что отец это примет с глубочайшим огорчением, и последствия неизвестно какие будут. И Дмитрий сказал, я хочу быть монахом. Вот. Как у телеги в то время у кареты колеса не отвалились, это просто удивительно. Отец, значит, выдержал серьезную паузу, достаточно длинную, и сказал, что нет, будешь инженером. И все. Вот таково мнение папы. То есть папа был такой авторитарной личностью, что все в доме должно было подчиняться ему. А он так сурово воспитывал детей, что даже прислуге и нянькам давал строжайшие указания, чтобы никаких ля-ля, никаких сю-сю, чтобы дети не были испорчены. Они воспитывались в строгости, в полнейшей строгости, не только строгость отца, а все няньки были вышкалены так отцом, чтобы никаких мягкостей. Никаких отступлений такого вот плана там. Представляете, как это воспитание должно было сказаться на душах детей? Жесткость и твердость, когда даже матери запрещалось проявлять материнскую ласку к детям. Когда за проступок наказывали ремнем. И лупили порой так хорошенько, папа и мама же не видели этого, мама не могла бы выдержать, она уходила, а папа давал команду и тоже уходил. А пароли эти там... Надзиратели, которые над детьми были поставлены, и он умел, видимо, делать свое дело. И вот одна из девочек даже потеряла сознание во время такой порки. То есть вот эти вот факты, они очень неприятны, конечно, но они приведены в полном собрании сочинений в одном из, оно, по-моему, синего цвета, вот я не помню, кто это его издавал, в одном из полном, несколько издательств полное собрание сочинений выпускало, и вот одно издательство, одно единственное, включило вот эти вещи туда. И если их там читать, то коробит. Коробит несколько, потому что как можно было допустить такую ошибку, чтобы так жестко воспитывать детей, чрезмерно жестко, перегибая палку. Но вот он хотел воспитать таких вот, вот настоящих, значит, русских, которые могли бы двигать дела Отечества, в гору двигать их. Вот при таком перекосе воспитания детей, когда даже мать боялась ослушаться своего мужа, и боялась им только иногда, когда он не видел, когда, например, она была уверена, что никто в этот момент ее не сдаст, она тогда только по временам когда-то могла там приголубить своих деток, ну, особенно девочек. При такой обстановке он был самым старшим, Дмитрий, остальные все дети были младше его. И тогда, когда ему первому некуда было пойти, чтобы излить какие-то свои проблемы, поделиться своими переживаниями, ни папа, ни мама, так сказать, не принимали вот эти вот сюсю и ля-ля со стороны детей и не отвечали своей родительской любовью на их детские запросы, то первому Дмитрию, проходя вот этот тяжелейший путь, вот эту скорбь, утеснение вот такое, ему по необходимости нужно было, как любому человеку, когда извне никто не хочет слышать, никто не хочет слушать, а только жесткое давление и контроль с наказаниями за малейшее отступление, такому человеку надо куда-то изливать свою душу. Наверное, понятно, да? Скорби всякие возникают, проблемы всякие есть. Несогласие с чем-то или неудовлетворенность тем или иным поведением старших или их отношением к младшим, это ж куда-то надо все изливать. Вот при таком жестком воспитании детей, дети нередко впадают в депрессию. И вот это депрессионное состояние, оно порой основано на глубочайшей печали, при отсутствии отзыва из души близких, особенно старших, на потребность души ребенка. Отсутствие вот этой внутренней, тонкой, нравственной поддержки, когда лучше матери, которая способна просто погладить по голове и прижать свое чадо, лучше порой ничего не найти. А и этого они и то были лишены. При всем внешнем образовании, при всей внешней культуре, это были не брошенные дети, их прямо муштровали по всем, так сказать, дисциплинам, там, все, что положено было для лица светского общества, чтобы ему была карьера и продвижение беспрепятственно по всем этим параметрам. Вот как. Но вот нравственная сторона дела была в жестком перекосе. И вот сам Дмитрий, который с детских лет вот эту веру, даже, так сказать, от родителей воспринял веру, хотя сами родители были невысокой веры. Как это он воспринял от них вообще наклонность к вере, тоже удивительный, таинственный момент. Оказывается, первые два ребенка у его родителей умерли. Вот это было глубочайшей скорбью для них обоих, а для отца по-своему, так сказать, это вызывало тревогу, потому что он хотел не просто иметь наследников, как имеют желание многие родители, или просто деток, чтобы с ними там играть, любоваться им и так далее. Он ведь именно хотел воспитать настоящих россиян. И его это вот больше еще мучило, что у него нет наследников, нет потомства. Мать по-своему плакала, потому что ее чада, которых она выносила, проживали совсем недолго и от каких-то причин там умирали. Понятно, что должна была переживать женщина, которая имеет естественный материнский рефлекс. И вот после смерти двоих детей, они, родители, пришли в состояние глубокой скорби и поехали по храмам и монастырям, чтобы выпрашивать у Бога. Выпрашивать у Бога. Они поняли, что если идет какой-то процесс, есть какая-то уже система в этих происшествиях, две смерти, то что-то надо менять, что надо поменять. И совет, видимо, от кого-то получили, что надо вымолить. Надо вымолить у Бога детей, которые бы могли жить. Примерно так, как бы с грубой точки зрения, если смотреть на этот процесс. И вот они посещали в течение 2 лет разные монастыри, разные храмы, подавали милостыню, они сами пытались каяться в своих грехах, исповедовались регулярно, встречались с разными духовниками, в тот момент самыми авторитетными того периода, возможность у них была, средства были, звание его так чем-то сказать общественное позволяло ему хоть куда заходить, хоть куда ездить, и поэтому 2 года они делали так. Естественно, в течение этих 2 лет они были в неведении, услышит их Бог или нет, и они не переставали просить, они не переставали скорбеть, они не переставали умолять Бога. Понимаете, или как нам надо понять, как бы Господь вынужденно ввел их в это состояние веры, состояние покаяния, потому что связь смерти детей со своим состоянием родительским им, видимо, подсказали, или им несложно было ее понять. И вот они делали попытку примирения с Богом так, чтобы Господь благословил, наконец, рождение таких детей, которые будут жить и не будут умирать. И вот эти 2 года вот такого глубокого, так сказать, глубокой попытки, что ли, покаяния, попытки примирения с Богом, попытки выпросить у Бога, вымолить вот это изменение их участи и участи их детей, оно дало первому ребенку, который после этого был зачат и рожден, Дмитрию, дало наклонность к вере на всю жизнь. Она с младенчества была в него заложена. Вот как умеет делать Бог. Из всяких невероятных, неблагоприятных, самых ужасных обстоятельств Бог умеет извлекать добро. И не Бог, конечно, как-то убивал их детей. Грехи, грехи и страсти, и злые духи, которые были допущены к этим их детям, их какими-то отклонениями от благочестия, страстями, может быть, грехами родителей, это убивает детей. Это. А Бог не препятствует этому быть, потому что мы, как родители, продаем своих детей в плены, в рабство. Мы в них закладываем вот это все, что порой даже не дает им возможности жить на земле. Сегодня, говорят, рождается последние годы такое поколение людей, которые в значительной части, если не половина, они не могут самостоятельно жить. Они рождаются с такими отклонениями, что их донашивают, их там допаривают во всяких барокамерах, их мгновенно там пичкают какими-то лекарствами, антибиотиками, их контролируют моментально там врачи, больницы и прочее. И то смертность достаточно существенная при современной медицине. Но медицина в течение первых лет вытаскивает детей и спасает их от смерти много раз. Вот у кого есть близко или рядом или свои собственные малые дети, то сколько раз малые дети заболевают такими болезнями, даже инфекционными или какими-то другими, от которых они бы 100 лет назад должны были умереть, а тем более там, в 19 веке, они не могли бы жить. А современная медицина как-то вытаскивает их. И рождение-то искусственное, делают кесарево сечение, не дают им рождаться детям, их вынимают оттуда, из материнской утробы, чтобы только не повредить. Вот как сегодня сохраняют жизнь детей, потому что нужно народонаселение, как говорят, увеличивать. Вот тогда ничего этого не было. Такой развитой медицины не было, поэтому смертность была очень высокой. И вот это зло, которое реально существовало в мире, в их семье оно сработало, Господь обратил в добро. Вот так Господь, как премудрый селекционер, выводил душу вот этого Дмитрия, будущего епископа Игнатия, святителя Игнатия, чтобы на него возложить эту особую обязанность, особую духовную обязанность, чтобы он смог ее осуществить, реализовать. На человека, не имеющего особых способностей, бесполезно возлагать особые надежды и особые задачи, он не потянет это все. Ему не навязать благодать такому человеку, если он не способен ее принять. Это не робот, человек – это живая личность, это подобие Богу. И в этом подобии есть свобода. Свободная воля, которая может просто не принять это веление Божие. А он, в отличие от многих-многих-многих, он принял это веление Божие. И вот оптинские отцы, которые наблюдали его, когда он в монашестве первые годы там проводил, они сказали, что это был бы второй Арсений Великий, если бы он не ушел из монастыря. Святитель Игнатий будущий вынужден был оставить монастырь, вынужден, потому что обстоятельства жизни, которые там сложились для него, были невозможны, невозможны. Одно дело духовника невозможно найти, другое дело противоречие с духовниками, которые невольно возникают, потому что его уровень просто выше, чем уровень их. Третий, он просто заболел. Он заболел такой болезнью и так сильно заболел очередной раз, что он там просто начал умирать в монастыре. Он долгое время там оставался, пытался лечиться чем возможно, никакое лечение не давало результата, и дело становилось хуже и хуже и хуже. Была реальная угроза смерти. И они вместе с своим товарищем, с которым пришли туда, два монаха, значит, вынуждены были бежать. Бежать, они заказали, значит, карету от родителей, родители прислали, посмотрите, какое унижение, да? Вот ты оставил, ты волю отца нарушил, ты пошел в свое монашество, ты выбрал свой путь, противный тому, на который хотел тебя поставить отец. Ты теперь добился своего. И что? Что ты добился? Ты умираешь. Тебя в монастыре вылечить не могут, ты сам вылечиться не можешь. Что? К папе с мамой. Представляете, как Господь смиряет вот своих любимых, потому что Он сам смирился аж до смерти, Господь. Поэтому у нас всех, если мы бы хотели спасаться, конечно, Господь будет на нашем пути такие искушения попускать, которые будут, даже если мы и не хотим, смирять нас. Вот у будущего свидетеля Игнатия случилась такая трагедия, значит, он попадает в дом к родителям вместе со своим товарищем, отец разрешает ему жить в уединении, в отдельной комнате, не нарушая его монашеских обетов, но лечение оплачивают родители. То есть находятся такие врачи, которые применяют то, видимо, последнее эффективное средство, которое они знали, и они вот так его поставили на ноги. Но я думаю, что не само средство, видимо, помогло, а вот тот Божий промысел, который уводил его из Оптиной пустыни. Представляете? Человек, который хотел быть монахом больше всего в жизни, хотел жить в монастыре и спасаться. Он не хотел быть никогда епископом, он не хотел никогда быть иеромонахом даже. Он просто хотел Бога познать, более приблизиться к Богу, чем то, что он уже имел в то время. Вот у него единственная была цель. Монастырь как высшая школа, как то место, где обретается эта высота святой жизни во Христе. И вот такой облом. Такой облом. Когда он оттуда вынужден был уехать, спасая свою жизнь, оптинские монахи, те старцы, которые сегодня прославлены, которых мы почитаем, они сказали: «Эх, если бы не оставил монастырь, был бы вторым Арсением Великим». Вот так они почитали этого великого святого, который уединением и своей отшельнической жизнью, и своими молитвенными подвигами он достиг такого совершенства. Но, а что ж теперь? Крушение? Трагедия? Теперь он и монах не монах, поскольку вне монастыря живет, а Господь вел дело по-другому. Вот Господь не только от мира его увел, но и увел от того уровня монашеской жизни, который бы ему ничего не добавил. Ничего не добавил. Были бы только противоречия и полное расстройство. И так Господь его выводит оттуда. Там постепенно, в скорбях, в болезнях, в страданиях, постепенно дальше укрепляется душа. Постепенно Господь готовит его к тем невероятным делам, подвигам, можно сказать так, в которых он должен оставить вот эти творения нам, потомкам, последним христианам последних времен, чтобы мы могли знать путь спасения, чтобы мы могли использовать его творение и хотя бы с трудом, спотыкаясь, но все-таки спасаться. Вот домашние условия жизни, в которых он пребывает с детства, они вынудили его, восприняв веру как бы по наследству своих родителей и имея знания из творения святых отцов, а сначала жития святых отцов, потом и творения, имея знания, как это христианин должен переносить вот такие скорби, в которых он с детских лет жил, они заставляли его обращаться к Богу, не имея рядом такого живого человека, с кем можно было бы поделиться своими скорбями и бедами. Потом тому, как если в полиэтиленовый мешок налить воды, пакет, то верх остается открытым, и если он полный, надавить на бока, то вода устремляется, конечно, вверх, выплескивается. Вот так душа человека, которая претерпевает серьезные страдания и внутренние скорби, и некуда ей никуда там в бока удалиться, а когда обстоятельства нажимают на такую душу скорбями, или Господь нажимает скорбями, конечно, устремляется содержимое этой души, вопли, прошения устремляются к Богу. А Боге при этом человек должен знать, и святитель Игнатий как раз в этом смысле соответствовал. Поэтому не запрещал Господь тяжелейшими скорбями надавливать на него. И это более и более подталкивало его возводить ум к Богу и искать в Боге утешение и ответов на свои проблемы. Видите как? Опять та беда, которая была в семье, неправильное отношение отца к воспитанию, слишком жесткое, она опять невольно, но поспособствовала его укреплению его веры, тренировке и упражнению в постоянном обращении к Богу. Но если только это качество здесь воспиталось в нем, но еще больше и дальше его с юных лет Господь вел. Дальше в семье рождались еще дети, и все следующие младшие, они ведь попадали в такую же обстановку, в которой сам Дмитрий жил. Но он, уже обретя вот этот духовный опыт и навык преодоления вот этих искушений, зная, как прошение к Богу, молитвенный вопль к Богу утешает душу, как ответный отклик Бога на это искреннее прошение скорбящей души, в покаянии пребывающей, не осуждающей своих домашних, а из творения отцов души, знавшей, Прощайте, и вам простится, отпускайте, и вам отпустится, что тесными вратами, тесны врата и узок путь, вводящий в жизнь вечную, зная Священное Писание и Творение Святых Отцов, как применять эти заповеди, он этим руководствовался сам, и он обнаруживал здесь внутреннее укрепление, при том, что вокруг никто ничего не видел, вокруг никто это ему не навязывал, и никто это в нем не воспитывал специально. Можно себе представить, как шел этот удивительно, тайно внутренний этот процесс, который вел Бог. Ни один живой человек не руководил им при этом. Руководили святые отцы из их творений, которые он жадно впитывал в себя. И этот опыт применял по необходимости. Человек в благоприятных условиях, живя, прочитает эти знания, пропустит из одного уха в другое, они вылетят, и негде применять. Если все хорошо, как применишь? Зачем Бог? Если все и так благополучно, как современные люди говорят, зачем мне Бог? Я все достиг своими руками, я все добился сам, все у меня нормально, говорят люди. Мне пока Бог не нужен. Ну, подождем пока еще, да? Может быть, потом понадобится. Вот он, по мере возрастания, приобретая вот этот свой духовный опыт, он просто обязан был помогать младшим своим братьям и сестрам. Вот так Господь формировал в нем духовнический навык. Как воспитать правильного духовника? Он должен или прицепиться к другому духовнику, очень опытному, очень, очень такому настоящему, знающему, который бы ему передал этот свой опыт. Как это так, пасти стадо? У духовника должны быть особые качества души. И эти качества души, они могут быть укреплены благодатью, но эти качества души должны быть прежде воспитаны в человеке. Благодать не может навязать эти качества человеку. Почему мы сегодня видим такую проблему в современной земной церкви? Потому что пастыри, которые называются пастырями, они нередко, мягко скажу, нередко не обладают этими элементарными качествами отцов. Настоящих отцов, которые у нас в духовной жизни заменяют и отцов, и матерей одновременно. Вот святитель Игнатий будущий, Дмитрий, он обладал с юных лет этим качеством, и оно было натренировано в нем. И тогда, когда при рукоположении благодать в хиротонии сошла на него, то это приобретенное с юных лет качество материнства и отцовства, которое он поневоле должен был себе воспитывать ради того, чтобы своих младших братьев и сестер поддержать. Они же приходили к нему, вместо того, чтобы идти к маме и папе. Папа жестко себя вел, мама боялась папы. Все няньки, они были жесткого такого характера, они быстрее должны были наказать, чем приголубить и утешить, и объяснить. И последний, кто оставался в семье, это Дмитрий, старший брат, который умел сказать так, умел утешить так, как это слово, осоленное благодатью, может действовать на страдающую душу в самый важный и ответственный момент. Когда эта душа в страдании, в печали, почти в отчаянии. И вот тогда вот это слово, заправленное благодатью, насыщенное благодатью, оно дает действительно настоящее утешение. Вот так младшие братья и сестры тянулись к нему. Тянулись намного больше, чем к отцу и к матери. От него не было запрета младшим обращаться к нему. Он никогда не запрещал им прийти и излить свою душу перед ним. Но выслушивая их, он не просто слушал, и не смеялся над ними, и не укорял их, и не ругал их. Он утешал их, но утешал Словом Божьим. Он объяснял, почему это происходит так в мире, каков здесь Божий промысел, почему так действует Бог, одновременно укрепляя их в вере, как бы передавая им свой вот этот горький, болезненный, но уже доказанный верностью вот этот опыт веры. Итак, посмотрите, как Господь использует любую ситуацию, самую неблагоприятную, использует для нашего духовного возрастания. Даже сумел Бог воспитать из таких вот неблагоприятных условий такого духовника, такого отца, который явился отцом не только своим современникам, в первую очередь своим братьям и сестрам, потом монахам, которые были в монастыре, потом множеству людей, в том числе и мирян, которым он писал, говорил, утешал, объяснял, наставлял и даже изложил все это в своих творениях. И даже до нас это дошло, и мы можем этим воспользоваться. Вот как родился вот этот духовник, как родился этот пастырь, как родился этот духовный наставник, как родился этот отец. В духовном мире отцы духовные, они представляют в себе как бы и отца, и мать одновременно. И отца, и мать. И вот это сочетание в духовном плане, оно возможно. В житейском плане очень трудно матери, например, воспитывая своих детей, совмещать еще и с какими-то отцовскими качествами, чтобы, например, ребенок не воспитался в перекосе. Материнский перекос, знакомо такое, да? Вот ля-ля-ля-ля, все ему там можно, все ему там дозволяется, все время жалко, все время мама любит, там гладит и так далее. А ребенок испорченный рождается. А при наличии отца, как бы второго некоторого полюса, который должен иметь строгость, иметь определенный такой навык воспитательный, уметь использовать методы воспитания в отношении своего ребенка и объяснять, и даже когда нужно, навязывать свою точку зрения вполне, так сказать, серьезно, но при этом без жестокости. А наказание должно иметь разумное основание с состраданием о том, кого мы наказываем. Вот это для современных христиан вообще что-то такое туманное, тайное. Говорят, мы этого не понимаем вообще. Как не понимаем? Ну так, вот надо врезать. Беру ремень, врезал со злобой, с раздражением, с гневными словами и так далее. Результат какой? Ну, орет, плачет, да, на 10 дней запугали. А на 11 дней опять то же самое. Почему? Воспитательного эффекта нет. Наказательный эффект есть, а вразумление, объяснение, передача вот этого опыта и исправления, этого нет. Почему? Потому что и мамы часто, даже современные христианки, не умеют этого делать. Папа наказал, а мама чего говорит? Ох, он такой сякой, вот мы ему покажем, вот у нас папа злодей какой. Ну, рассогласование, полное рассогласование. Вот в семье у святителя Игнатия будущего было согласование в одну сторону, перекос был туда. У нас сейчас в современных семьях рассогласование в эту сторону чаще всего. Все у нас мягонько, добром, все хорошо, наказывать нельзя, это полиция современная, ювенальная, говорят, приедет, ребенок, если пожалуется там в школе на кого-нибудь, все, учителя обязаны акт составить, передать туда, позвонят, приедут домой, заберут, все. Еще если снимут штаны и увидят там какую-нибудь полоску от ремня, все. У нас запрещены сейчас по закону шлепки и наказания детей. А если там, например, лишат его сладостей, придет, скажет, вы вообще самые жестокие, деспотичные родители. Мы отдадим вашего ребенка добрым родителям, которого будут сладостями кормить. По первому его требованию. Не важно, что у него желудок будет болеть, и весь ЖКТ у него повредится, и страсти у него будут расти. Кто сейчас об этом думает? Итак, вот, будущий святитель Игнатий стал пастырем и духовником со своих юных лет, со своего отрочества, со своей юности еще в родительском доме. И упражнялся, и тренировался он с серьезным духовным основанием на своих братьях и сестрах, понимая, насколько им тяжело, когда он сам это все испытал, когда он сам этим всеми страдался и пережил, и он, понимая их боль и скорбь, он весь себя отдавал им лучше, чем папа и мама. Итак, вот сочетание материнства и отцовства в одном духовнике – это удивительное сочетание, которое должно взращиваться. Это духовное взращивание, которое должно быть по мере своих духовных трудов, своих духовных опытов. Почему, как говорят учителя церкви, и отец, и мать как бы совмещаются в одном духовнике? Потому что он должен зачинать, как отец. Он должен зачинать душу. Речь здесь идет уже не о телах, а о душах. Как он должен зачать душу? Вот душа же, она уже есть, человек же уже живой, взрослый человек. Эту душу надо зачать. Зачать для чего? Для вечности, зачать для вечности. Она сейчас, эта душа, зачата для вечной смерти, для ада. Вот человек живет своей вот этой жизнью и ничего не думает, и ничего не понимает, и менять ничего не хочет. Она зачата, эта душа, зачата злыми духами для ада. И родители, которые передали свои качества душе ребенка, они вот зачали и душу вот в этих страстях, к сожалению, для вечной муки. Поэтому не количеством детей спасается семья и даже мать, а качеством их воспитания, качеством. Дети должны быть воспитаны для рая. Если семья многодетная, а воспитанием детей не занимаются и не могут удержать правильное духовное направление в семье, то они наделали много зла. Они столько детей приготовили для ада. Как им отвечать за это все? На суде Божьем, перед Богом, какой нести ответ? Как ужасно и как страшно. Сегодня есть такая тенденция в современной земной церкви просто рожать как можно больше детей. Говорят, у нас на Руси всегда были семьи многодетные. Когда много детей, то воспитание идет легче. Тогда идет воспитание благополучное, когда первые, старшие, воспитаны правильно. Тогда они младшим показывают правильный пример. Если старшие воспитаны неправильно, и в них заложены первые неблагоприятные духовные качества, они все передадут как образец и пример младшим детям. А те еще похлеще бывают, зачаты в худших страстях и грехах. И что это получается? Говорят, тут многодетная семья приходит в храм. Народ стоит молится, еще если это небольшой населенный пункт, где все всех знают, народ молится, стоит, значит, поют, значит, там и прочее. Вдруг приходит многодетная семья, вваливают в храм с таким шумом и гамом, что все оборачиваются, говорят, пришли, пришли. И начинается. Родители благочестиво стоят, молятся, дети беснуются. Вот такой странный пример можно наблюдать в современных храмах. Хорошо, если священник, серьезный человек, он скажет, ну, ты, папа, можешь стоять молиться, ты, мама, забирай детей, выводи на улицу. И там с ними занимайся. В другое воскресенье мама будет стоять молиться, а ты, папа, иди занимайся своими детьми на улице, чтобы они тут всем не мешали молиться. Последняя мера уже остается. Потому что урезонить этих детишек бывает невозможно. Отвлечь их чем-то в храме невозможно. Они могут сидеть 5 минут, они могут стоять 1,5 минуты. Потом их кто-то начинает подкидывать и подбрасывать. Им куда-то надо бежать, они начинают цеплять друг друга, драть, бегать по всему храму. Вот это вот реально существующая картина. Иногда, я не говорю, что прям повсеместно. Есть детки спокойные, ровные, послушные, но от родителей ровных и послушных. Так вот, зачинать должен отец духовный, пастырь, должен зачинать душу для вечности. Он должен так уметь говорить с человеком неверующим, так уметь говорить. И эта беседа называется предоглашение. Предоглашение. Вот если оглашение – это уже прямое научение вопросам веры и христианской жизни, то предоглашение, по сути, это зачатие души. Здесь пастырь, отец, должен так сказать что-то человеку, что-то о вечности, об аде, о его жизни, о его страстях, о болезнях, не знаю что. У него должен быть опыт зачинать души, так сказать, чтобы эта душа зачалась в этом разговоре, и эта душа бы пошла дальше в направлении жизни. Младенец, который зачинается, это всего еще две клетки, соединившиеся в организме матери. Вот дальше идет постепенное развитие вот этих двух клеточек и превращение в подобие человеческого тела. А душа здесь уже дана. При этом это развитие идет таинственно, внутри незаметно. Никто его снаружи не видит. Сейчас же УЗИ только позволяет посмотреть. Раньше никто ничего не видел. Но оно растет. И происходит процесс вынашивания. И 9 месяцев, зачав вот этот пастырь, зачав душу, он ее не меньше, чем телесно вынашивает, мать, свое дитя. 9 месяцев – это совершенно не длинный срок. Для того, чтобы эта душа родилась, реально родилась для вечности. Видите, отцы разделяли зачать для вечности и родить для вечности. А когда рождается душа для вечности? Правильно, в таинстве крещения. Посмотрите, вот сама природа, сам Бог показывает нам, что от зачатия до рождения есть время. И время человеческого вынашивания 9 месяцев. Это оглашать надо 9 месяцев человека. Оглашать. Готовить его к рождению. Где мы сегодня такое видим? Мы начали так делать. Нас с лица земли стирают. Всегда так церковь делала. Крестили раз в год. Готовили целый год. Целый год христиан готовили, никто не протестовал, в епархию никто не жаловался, секты никто за это не называл, потому что сами святые отцы, руководители церкви, они ввели вот это правило. И целый год оглашенные ходили на занятия, их оглашали, оглашали, оглашали. Шел процесс вынашивания, вынашивания этой души, подобно как вынашивает мать своего ребенка внутри своего тела. Итак, отец духовный, священник, пастырь, он должен вынашивать, как бы в себе, на себе таскать наши души, пока они не созреют до такой степени, чтобы способны были для рождения и дальнейшей самостоятельной жизни. Вот как. И вот я почему-то уклонился в эту тему, потому что хочется показать, насколько святитель Игнатий был готов к этому ко всему. Что и зачать духовно умел, и выносить духовно умел. И это все он на своих собственных братьях и сестрах, он приобрел вот этот опыт, невольный вот этот опыт. Дальше применить ему в его священническом служении, а потом в епископском служении труда никакого не было. Он применял тот навык, который он приобрел с детских лет. Будучи укреплен благодатью, этот навык действовал в нем более и более ярко. более и более качественно, более и более плодотворно. Потому что когда есть навык, он благодатью укрепляется. Когда навыка нет у пастыря, благодати нечего укрепить, нечего. Благодать как бы впустую проходит, ангел дается в хиротоне, который даже если современный священник все забудет и перепутает, в любые грехи впадет, пока его из сана не извергли, ангел будет стоять рядом и совершать все таинства, которые он будет совершать. Мы можем не сомневаться. Извергнут его из сана, ангел отнимается, все. Ты больше ничего не совершишь, хоть сколько руками води, любые слова говори, читай, пой, ничего больше не совершится, благодати не будет. А пока не извергнут из сана, какой бы ни был худой, ангел будет стоять и все делать за него. Вот как. Вот такая гарантия нам дается здесь, в земной церкви. Так вот, святитель Игнатий этот навык пастырский приобрел еще с отрочества и с юности. Конечно, при хиротоне у него должно было это просто расцвести, просто развиться. Итак, выносив 9 месяцев, пастырь должен еще родить нас в таинстве крещения, а потом оставить. Потом оставить нас. Дальше живи как хочешь. Питайся чем хочешь. Поступай как хочешь. Заповеди можешь исполнять, можешь не соблюдать. У нас так примерно? У нас все так. Нас не только не зачинают. Нас не вынашивают. Нас рождают, рождают и рождают. 100 миллионов нарождали. И сейчас кто-то из современных отцов, уже не мои слова ужасные, кто-то из современных отцов сказал, выкидыши все. Выкидыши все. Нежизнеспособные. Рождать рождаются в таинстве крещения, жить не могут. Но это же реальная правда. Мы же не видим, 100 миллионов окрестили, а почему храмы-то не переполнены? А где эти 100 миллионов? Они раз в год многие в храмы не приходят, а многие уже богоборцами стали, многие уже в секту ушли, в другие религии ушли, многие материалистами стали, и крещены же все. Вроде бы как рождены, но же выкидыши получились. Нежизнеспособные в духовном плане. Вот трагедия-то. Посмотреть бы на это трезвым взглядом, ужаснуться от того, что наделали за 30 лет, и искать выход, как изменить ситуацию. Может, что-то еще можно поправить? Да, можно. Можно было бы, если бы захотели. Просто взять труды святителя Игнатия, самим научиться так жить, это лет 20 надо. Лет 20 пастырем, архипастырем, а потом нас учить. Вот где эти годы, а потом хотят ли они это делать? Вот такая трагедия. Поэтому пастырь, родив человека в таинстве крещения, он не имеет права бросать это чадо, которое еще не способно жить. Он должен вскармливать его, он должен воспитывать его, он должен пеленать его, он должен отмывать его, когда он будет там выдавать свои естественные вот эти испражнения. Он должен лечить это свое чадо, которое он родил. Это все должно быть, чего повсеместно нет. Ну кто ж тогда будет рождаться? Кто будет сегодня для вечности-то готов? Когда эта практика утрачена. Вот святитель Игнатий, вот он так был воспитан Богом. И у него не было рядом какого-то духоносного наставника, который бы все это ему сказал. Всему этого бы научил. Как-то Бог его таинственно учил теми обстоятельствами, в которых он родился и жил. Вот так странно все. Вот так странно. Когда иссякает вот этот источник, передача вот этого естественного опыта вдруг пресекается по какой-то причине. А какая причина? Нерадение, лень, забвение нравственного предания церкви. Причина только одна. Тогда сам Бог выводит из среды своих простых, выводит таких, которые эту науку знают таинственно изнутри. Вот у пастыря должны быть такие качества, особые качества, без которых он никогда эту функцию пастырскую не сможет выполнять. Терпеть. Они должны нас терпеть, пастыри, да? Терпение им нужно? Почему? Потому что мы не овцы послушные, мы бараны. Бараны как-то называют, олень ты тупорылый. Сейчас современные выражения такие, всякие такие грубые. Но вот мы вот такие вот. В духовном плане, конечно. В физическом плане мы и красивые всякие, бываем и пострижены, и завитые, там, и одетые хорошо. Но душа, ой. И вот таких нас надо терпеть. Надо терпеть, надо нянькаться с нами, нам возиться надо с нами. Надо по 100 раз снова духовно зачинать, потому что мы 100 раз умираем. 100 раз откатываемся и опять умираем. И опять пастырь должен, ну, не возмущаясь, не ругая, не оскорбляя нас, воздохнуть вместе с нами, воздохнуть и опять снова долодом начать нам предлагать те знания основные, без которых никуда дальше душа не пойдет. И хочется такому пастору сказать, да я уж тебе 100 раз это все рассказывал. Ну сколько можно? Ты 100 раз снова даешь бесам рассеять эти знания, как пыль ветром раздувается. Но ты хоть начни внедрять эти знания. Человек говорит, да я старался, я пытался, опять что-то не получилось. Вот и все. Такую овцу можно прогнать? Пастырь не имеет права ее прогнать. Он ответит за нее. Потому что Господь так сказал, что добрый пастырь, он сколько оставляет? Ага, а идет за одной, которая там ноги переломала, запуталась, упала, и он вот эти оставляет, а эту вот берет с переломанными ногами, на шею кладет, и радуется об этой найденной больше, чем о ком, об этих 99. Вот качество пастыря. Потому что этих он уже направил, эти уже понимают, они не разбегутся, пока он удалился, искать эту одну заблудшую. И пока он ее на шее тащит и умотался весь, и пока лечит ее и бинтует, и все что угодно. Вот пастырь. У него должно быть снисхождение к нам, грешникам, что мы все время все путаем, все забываем, все у нас вверх тормашками, духовную жизнь никак настроить не можем. Обычный режим жизни современных христиан говорит, ой, вы нас в детский сад куда-то. Да может быть мы взрослые, неважно уже, во сколько я ложусь, во сколько встаю, как я ночью сплю, может я ем по ночам, говорят люди. Ну уж есть-то по ночам не надо. Говорят, а что тут такого? Ну как что такого? Ну, жрать захотел, проснулся ночью. Я даже, говорит, не соображаю, я сплю, не сплю. Я пошел с закрытыми глазами, холодильник открыл, у меня там уже готово. Раз-раз заглотил, проглотил, на подушке дожевал и уснул. Говорит, все, нормально. А что, какой тут грех, говорит, кому я тут повредил? Другие говорят, ну вот я курю, говорит, я курю. Ну и что такого, что я курю? Я кому этим врежу? Я говорю, ну, воздух вы, по крайней мере, вот отравляете. Говорит, да это ерунда, ветер дунет, вот все отнесет. Ну, и говорит, что я говорю, какой тут грех? И сидим, разговариваем с человеком, это женщина. И надо ее как-то убедить, что надо бросить курить-то. Ну, хватит уже быть христианкой 10 лет и курить. Ну, хватит уже причащаться-то, куря сигареты-то. Я говорю, вы что? Говорит, я не понимаю, кому я тут врежу? Что, заповедь какая-то есть, не кури? Я говорю, ну, нет такой заповеди. Ну, не дал Господь такую заповедь. И что значит курить? Ну да, я вот не понимаю. Начинаем говорить, я уж применил все аргументы, что это страсть, что курить это бесам кадить. Вот священник кадилом вот так вот размахивает, там уголь, а на нем ладан. И вот ладан, вот этот дымок, вот этот аромат, он нужен Богу? Вовсе не нужен. Это символ, символ, вот это вот кадило в форме яйца, да? Форма сердца. Сердце примерно такой формы. И уголь, который там горит, это вера человека, вера, выраженная покаянием, вот этим горением к Богу. А вот этот вот ладан, который аромат источает и дымок, это подобие молитвы из этого сердца, которое должно исходить. Вот говорю, вот этот ладан, это вот каждение Богу, как образ правильной покаянной молитвы человека к Богу. А ваше курение – это каждение дьяволу. Вот вы кадите дьяволу, вот когда священник кадит, вот так в храме. Он же почесть кому воздает? Богу. Богу, да. А вы кадите дьяволу, вы кому почесть воздаете? Она говорит, ды. И дальше не может произнести, ее душит кашель. Кашель. Значит, кашлять. Я думаю, ну все, сейчас дойдет, наверное. Сейчас, наверное, дойдет. Я не мог убедить. Я не мог доказательство привести. Вот кашель сейчас тебя будет душить, пока ты, наконец, не признаешь, что это грех, и надо с ним завязывать. Вот если не будет Бог помогать в этой работе, то ее невозможно вести, эту работу. Невозможно с грешников переубедить, бросить, грешить. Мы так любим грех, что мы найдем 1000 оправданий. И кто нам поможет с этими оправданиями? Ну, кто нам помогает оправдываться обычно? Ну, злой дух, который рядом, куратор мой, конечно, куратор с детских лет, он всему учит. Родители не учат, а он учит. Родители забыли, бегают на работе, в суете, в делах всяких, 1000 дел всяких сделали, полезных для мира, а детей своих оставили. А детей кто будет учить? А им кто будет говорить слово веры, слово покаяния, читать с ними Евангелие, истории из Ветхого Завета, какие-то очень такие поучительные применять? Я вот говорю, вот почему завидовать-то нельзя? Говорят, ну неприлично ж, нехорошо. И нет, да, давайте, говорю, с позиции веры разберем вопрос. Почему нельзя завидовать? Это взрослые люди в зале сидят. Дети есть, внуки есть у всех. Да, да, говорят, почему завидовать нельзя? Как вы ребенку своему объясните? Все теряются. Говорят, не знаем как. Я говорю, ну как? У нас же в Священном Писании есть уникальный пример, страшный пример. Следов вследствие этой зависти. Почему вы не хотите себе напомнить об этом и ребенку это объяснить, весь ужас этой зависти, к чему она приводит? Помните этот пример? Вот. Надо пережить это событие внутри, надо перестрадать его внутри, так, чтобы говорить его дрожащим голосом, так, чтобы на слезах, на глазах навернулись слезы у мамы говорящей, или там у папы, или у бабушки. К чему зависть приводит? Брат, родной брат убил своего брата. Всего лишь за что? За то, что позавидовал, что Бог жертву у него принял, а у этого не принял. Вот вам результат. И вот этим вот малышам вот объяснять, вот ты сейчас завидуешь тому, что у него что-то есть, или он вперед сделал, или ему досталось, а тебе не досталось. И ты завидуешь, и ты хочешь отобрать. И ты злишься, и обижаешься. Это вот, это и есть зависть. Это есть страшное, мрачное состояние души человека, подобно как у Каина. Этот Каин был проклят Богом. Этот Каин совершил страшное преступление. Он убил своего брата. Ребенок должен это пережить. Глубоко пережить, как страшно, какие последствия бывают вот от этого неправильного состояния, когда человек дозволит себе только завидовать. Если с детских лет это внедрить ребенку в ум, если помогать ему все время возобновлять это в памяти, если все время с ним проигрывать вот эти ситуации по ходу их взаимоотношений, начинают наблюдать, начинают видеть, как они живут, как они себя ведут в семье или на улице, там, или во дворе. Если с детских лет отучить ребенка от этого злобного чувства, опаснейшего чувства, то неужели такой ребенок, возрастая, потом склонится опять в эту дрянь? Неужели он позволит себе когда-то считать это каким-то правильным состоянием, правильным качеством? Вот с детских лет надо вложить эти ориентиры, точные ориентиры, доказать их на тысячу раз, повторяя те самые истории из Священного Писания Нового или Ветхого Завета, истории из жизни своей собственной, других окружающих людей. И так бы, если бы воспитывать детей, они бы, конечно, росли в православной семье православными детьми. Когда мы сами православные по названию, то и детей мы также воспитываем, и также их ростим. Вот тогда не для рая их можем воспитать, для ада. Но как перед Богом-то потом оправдаться за то упущенное время? Что нам при этом достается, когда мы упустим это время? В народе говорят, локоть близко. Это чадо, оно рядом живет. Оно приносит нам свои неприятности, своей жизнью, своими поступками, отношением к нам, отношением с миром, отношением к своей семье, если это чадо уже создало семью. Оно так нас огорчает, это чадо. Кстати, ВКонтакте есть такая группа «Почему наши дети так сильно огорчают нас?». Это уже одна прихожанка, она тяжелой скорби переживает в отношении своих детей. И вот она решила собирать информацию на эту тему, и вот ВКонтакте ее там в своей группе размещает для тех, кто тоже страдает. Вот как надо понимать. Локоть близко, потом и не укусишь. Надо заниматься воспитанием их с младенчества. Не успели родить, как в народе говорят. Надо воспитывать, начинать тогда, когда дитя лежит еще поперек лавки. Тоже народная мудрость. Тоже народная мудрость. Мы же все бежали, бежали куда-то, неслись. А теперь локоть близко не достанешь, не укусишь. Когда они уже и послать могут подальше, попробуй скажи им, что про веру. Итак, вот. Свидетель Игнатий, он был сформирован так. Вот с такими качествами, и способность терпения, и снисхождения к окружающим, вот этой правильной христианской любви, когда не говорят, да ладно, ладно, да все хорошо, да все, нет, туда-сюда, нет. Надо применять знания Евангелия, надо говорить о евангельских законах, надо объяснять ребенку с детских лет, как он должен поступать, как по Евангелию, и будет правильно, а как против Евангелия, и будет грех. Как правильный поступок развивает добродетель, как худой поступок греховный развивает страсть. И страсть – это подобие дьяволу, а добродетель – это подобие Христу. Кому я подобен при жизни, с тем окажусь и в вечности. Вот это все ребеночку, мы сами должны в это верить, и ребеночку с детских лет надо это внедрять. И опытом и примером показывают. Итак, вот все эти духовнические качества святитель Игнатий приобрел с детских лет. Вот так все удивительно. И терпеть своих домашних и близких, не только папу и маму, и ту прислугу, которая жестко относилась, и своих братьев и сестер, и утешать, и терпеть их постоянные ошибки, и снисходить к ним, проявлять эту христианскую любовь. И именно духовно любить так, чтобы не по-плотски жалеть, а именно духовно сожалеть о том, когда он видел повреждение в душе своего младшего брата или сестры и показывал на это повреждение и говорил, что вот это повреждение теперь мучает тебя. Если ты его будешь исправлять, оно исцелится в душе, и это не будет болячкой. Тогда ты сможешь прощать своих ближних. Не злиться на них, не осуждать, прощать. А почему так надо прощать? Вот вопрос еще, как на экзамене на засыпку. Почему так обязательно прощать своих близких, домашних?
Чтобы Господь нас простил.
Да, прощайте и вам простится. Пускайте и вам отпустится. Мы же даже знать это с детских лет. Если уж мы в 60-70 это все выучили, еще применять не можем, но хоть сказать-то надо, хоть младшим-то своим домашним, может, хоть они что-нибудь запомнят. И так вот Господь воспитал вот этого будущего духовника –